«Завтрак включен».
Еще раз доброе утро. Программа «Завтрак включен». Анна Титова, Дарья Гордеева. Мы ждем вот буквально с минуты на минуту нашу гостью Евгению Шамис, основателя и координатора проекта Root Generation. Поговорим о разнице поколений, о разнице настроения именно протестных в поколении разных людей. Вы, кстати говоря, ваши комментарии и вопросы можете отправлять на наш смс-портал +7 903 797 6333.
А пока я вот, у меня глаза разбегаются от списка улиц, которые нам присылают наши слушатели, редакторы показали, посмотрели мы. Напомним, что многие из вас знают, что наш офис находится на станции метро «Динамо», рядом с Петровским парком. А теперь у нас появляются новые замечательные соседи. Это обновленный стадион «Динамо», ВТБ-арена, парк физкультуры и спорта, еще одна станция метро, городской квартал «Арена-парк». Строительство идет очень быстро, и возникают новые улицы, конечно же, здесь, которым нам посчастливилось придумать название. С помощью,
да, но причем,
в том числе,
причем, да,
и наших
слушателей. У нас действительно, вот некоторые наши слушатели писали о том, что ребята, у вас скоро снимут заборы. Заборы реально обещали снять уже вот в этом году, все убрать. Уже более того, частично привели в порядок газоны. Кое-где положили новую плитку на тротуар. В общем, в парке, то, что обещают сделать в парке, это просто будет какая-то нереальная красота. Я так представляю, как мы с Анной Сергеевной будем после эфира выходить пить там кофе.
Ой, да. Вот. Прям захотелось выйти сейчас,
да,
и
но так
выпить
как,
кофе.
Так как, да, так как речь идет и о парке, и о стадионе, и о станции метро, и еще и о городском квартале, Арена-парк, то, разумеется, будут возникать новые улицы.
Да, и в общем, как я и говорила, у нас есть с вами удивительная возможность придумать одно из них название. С 26 июня мы подводим итоги на нашем сайте. Есть специальная форма silver.ru. Заходите, там вы можете предложить свои варианты, 8 из которых мы отправим в правительство Москвы.
То есть еще раз, вы придумываете название новой улицы на карте Москвы.
Да. Сделаем этот город совместно, своими руками и своими мозгами. Вот. И, собственно, 8 вариантов мы отправляем. Один из них правительство выберет, а 7 человек и остальные получат суперпризы от «Серебряного дождя».
Да, в сентябре уже станет известно имя победителей. Еще раз напоминаю, ваши варианты названий вы можете отправлять на наш сайт www.silver.ru. Вариантов уже очень много, поэтому торопитесь.
Да, там такие классные есть, я вот читала. Но мы потом зачитаем вам еще несколько вариантов, уже какие-то мы озвучивали, улица Серебряная и переулок Савицкого.
Серьезно, да? Мне такой вариант еще не показывали.
Тупик Путина даже был как вариант, вот такое название. А у нас уже в гостях наш замечательный Евгений Шамис, основатель и координатор проекта Root Generation. Доброе утро, рада вас.
Доброе
утро, Евгения.
Ждали, ждали.
+7 903 797 6333. Ну, разговор сегодня мы хотим повести как бы не вокруг того, что происходит конкретно сейчас, да, в нашей стране, а взять всю эту историю немножко шире. Сейчас вот одна из самых распространенных фраз в средствах массовой информации, там, протест молодеет, еще что-то такое. Вообще, протест, мне кажется, всегда дело молодое.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да, просто поводы для протеста у разных поколений разные. Они свои. Вот, например, повод, который сейчас у нынешнего поколения, у миллениума, он связан с ответом на вопрос, а в чем наше будущее и какие смыслы нашей жизни. То есть, когда они выходят на улицы, они больше всего задают именно эти вопросы. А как правильно? А что значит такая хорошая жизнь, успешная в будущем? И ответы на эти вопросы они, кстати, не получают. Они дошли до того, для них настолько непонятно будущее, а их, кстати, называют потерянным поколением. Вот мы этот термин отследили, что он проявился и сейчас. Впервые он появился в прошлом веке, в 20-е и 30-е года. Но сейчас поколение опять проявило себя так. Что значит потерянное поколение? Когда они не знают, что, к чему готовиться, что нужно делать для того, чтобы стать успешным и для того, чтобы хорошо что-то, знаете, как, реализовать в жизни, в работе, в семье, с друзьями, в своих каких-то стратегиях и сценариях действий. Откуда возникает эта потерянность и непонятность? Они услышали очень много лозунгов, с одной стороны, сначала, причем лозунгов хороших. Демократия, перестройка, гласность, если говорить про нашу страну, если говорить про, например, Соединенные Штаты, они услышали очень много лозунгов, что любой закон принимается с учетом того, как это повлияет на детей, с учетом интересов детей. А сейчас они приходят, это вот звучало, они привыкли верить. И вдруг ответы в обществе исчезли. Молодежь не понимает, кому обращаться с этим вопросом. То есть нету, знаете, таких лиц, кто бы были понятны, такие, даже не лидеры мнений, а лидеры, отвечающие
которые
на...
просто бы отвечали на эти вопросы.
Отвечали на вопросы, да. Потому что количество вопросов гигантское.
И растет количество вопросов, надо отметить.
И посмотрите, история вот и протестов на Уолл-стрит, и везде, она примерно одинаковая. Это вопрос о смысле жизни. К чему нам, как молодежи, готовиться? И в это очень сложно поверить, потому что кажется, что у каждого поколения этот вопрос возникает. Но он не возникает так массово, как сейчас он возник в возрасте 20-30 лет. Именно вот у целого поколения. Он возник настолько сильно... Он даже возник раньше немного, сейчас, но все они не знают, где получить ответ, с кем про это говорить, не на уровне просто лозунгов, а на уровне более глубокого разговора. Вот подумайте, кто сейчас глубоко говорит о том, что значит, ну, быть хорошим, порядочным человеком? Вот куда я могу обратиться, даже как взрослые? Мы не знаем этих мест, не знает их и молодежь. Они пытаются их создать где-то сами, поднять этот разговор, но ответа нету. То есть основная причина протестных поколений, протестных настроений, я бы не сказала даже протестных настроений, основная причина, почему молодежь поколения миллениум, а также пограничники миллениум Z, это уже следующее поколение, это те, кто подростки сейчас, они выходят на улицы за простыми вопросами, за ответами на эти простые вопросы. Кто я? А что значит, к чему мне готовиться, если я хочу быть хорошим человеком? Кем мне не надо быть? То есть как мне не быть подлецом? И вот это вопрос, который они нам все задают. Они задают уже настолько громко, что они выходят на улицу, но при всем при этом мы пытаемся что-то другое с ними обсуждать, что-то другое делать.
И Женя, я правильно понимаю, то есть это фактически получается проблема-то предыдущего поколения, потому что это же мы же, получается, не можем ответить на их вопросы. А опять же, тут тоже интересно, как так получается? Потому что я вот, например, ну и, наверное, люди, которые там лет на 7 меня, например, постарше, это были те люди, которые в свое время, да, выходили к Белому дому, да, то есть они знакомы со всей этой историей, но как вдруг так получается, что хоп, и следующему поколению мы не в состоянии ответить на вот эти самые вопросы.
Те же самые вопросы.
Вопросы, конечно,
почему предыдущее поколение-то так изменилось?
А вы знаете, у нас были эти ответы. У нас было за что бороться, за что стоять, у нас были озвученные цели в обществе. Ну, то есть нам было понятно, мы меняли страну, мы делали жизнь лучше, мы понимали, что нужно что-то трансформировать, и ответы, в общем-то, были. У нас не было ситуации, когда мы говорили, а за что вообще нужно бороться в жизни?
Что стоим-то?
Даже не что стоим, а вообще вот в жизненных разговорах мы эти темы обсуждали. А они хотят обсуждать между собой, и не могут сами ответить на эти вопросы. Вот это то, наверное, что мы никто не можем понять. У всех предыдущих поколений, за исключением тех, кто родился, ну, примерно 100 лет назад, этих вопросов не было. У нас были четкие посылы. Если говорить, например, уже про маленьких деток, про поколение Z, кто рождается после 2004 года, у них уже тоже есть ответы, за что нужно бороться. У них ответы стали понятны и более конкретизированы. За науку, за искусство, за здоровье и здравоохранение. Вот они стали, вот это понятные большие темы, в которые вкладываться. А там тема звучит для миллениумов неясно. Вот когда она появилась в 20 веке, она появилась во Франции, так назвали... людей, писателей Эрнеста Хемингуэя, Ремарка. Почему назвали? Потому что после Первой мировой войны они не знали именно, как правильно. То есть они не знали, а к чему готовиться и к чему стремиться. И они сами настолько это было непонятное, огромное, знаете, такое чувство, к чему готовиться, что они даже как поколение согласились с этими словами. Ну, представьте себя, вам 20-30 лет, вот вспомните, как было раньше, назвали бы вы себя в 20-30 лет потерянным поколением и согласились бы вы? Нет.
Нет, ну,
в подростковом возрасте, да. Но дальше это должно завершиться. И вот единственный, кто в экономическом цикле развития, а теория поколений, она является именно, она основана на экономике. Ее основой являются экономические науки и цикличность поколений. Она всегда примерно раз в 80-100 лет приходит к этому вопросу. А как правильно-то теперь? Ну вот и к чему стремиться, что будет новым правильным посылом? Так вот, они сомневались. Сомневались настолько сильно, что признали, представляете, мы потерянное поколение. Вот нам сейчас, а молодежь тоже, они официально все признаются. У меня, когда я первый раз увидела, глаза были гигантские. Ну вот я прямо смотрела на них и думала, ну надо же самим про себя сказать. Вот я понимала с точки зрения того, что мы работаем с внедрением этого на практике, что мы работаем с корпорациями, но даже в корпорациях мы слышим вопрос, как вот про эту потерянность, и они про нее говорят. Так вот, они мало того, что согласились 20-е, 30-е годы прошлого века, они написали об этом массово в своих произведениях. То есть это настолько было хорошо, ясно, известно для них, вот что они чувства, которые мы никто не знаем. И слава богу, наверное, потому что если бы было второе поколение, которое бы испытывало такое же, знаете, как подвешенность какую-то. Нет, относительно...
Это просто здравствуй, Великая депрессия в стране.
Ну, вот она... если сравнивать со временем экономического развития, как раз прошлый цикл, это были времена и Великой депрессии, и как раз вот этих экономических кризисов. Так вот, что интересно, запомнили-то мы предыдущее поколение, а предыдущее поколение, предыдущее, знаете, как воплощение поколения миллениумов родилось в 1900-1923 годах. Запомнили-то мы их совсем не как потерянное поколение. Название поколения, которое появилось позднее, строители, победители. Ну, знаете, такие вот, вот прям мощные, сильные, хорошие. Вот, скорее всего, мы увидим эту же ситуацию с миллениумами. Я не думаю, что у них поменяется название как поколение. У них очень сильная идентификация. Мы более продвинутые. Мы родившиеся в новом тысячелетии. Мы знаем то, чего не знаете. Вернее, не родившиеся, а закончившие школу в новом тысячелетии. Мы точно знаем то, чего не знаете вы, предыдущее поколение. Но вот мы, они проявят себя, скорее всего, по-другому, ответив на эти базовые вопросы. То есть их запрос, почему они выходят на улицы, почему они задают вопрос о большом количестве базовых смыслов, начиная от самых простейших и заканчивая более сложными.
Но это мы говорим о возрасте 20-30 лет или младше?
Мы говорим о тех, кто родился с 1985 по 2003 года. Если говорить, все-таки еще брать пограничников, то правильнее говорить вот о тех, кто родился с 85 по 2006 года, потому что мы видим еще подростков, которые вот сейчас появляются на улице, у которых есть тот же самый вопрос. Подростки. Вот я прямо...
Эля нам пишет, как раз вчера спрашивала в эфире, что заставляет нынешних школьников выходить на протесты. Я вот последнее, о чем думала, это о политике. Мы воспринимали действительность как есть, а желание протестовать хотелось было только на старших курсах института. Вроде я не одна такая. Эля подписалась 28 лет. Кстати, я хочу к нашим слушателям обратиться. Вы, когда присылаете какие-то вопросы нашей гости или наоборот отправляете комментарии по поводу того, что мы сегодня обсуждаем
возраст,
в эфире,
это очень интересно.
Да, интересно понять, сколько вам при этом лет, потому что вот, например, пока вот Эля нам 28 лет написала, что мы действительность понимали, как она есть, а с другой стороны нам, например, Андрей пишет, тоже ему 28 лет, хорошо, что мое поколение такое, ими легко управлять.
Ну, я бы сказала, не так легко, ну, вообще, ни одним поколением не легко управлять. Это... Везде нам требуется и умение взаимодействовать с людьми, хорошая эмпатия, которой нам жутко не хватает и в жизни, и в бизнесе, и во взаимодействии, и, знаете, в общении по поводу самых разных вопросов, как, например, трансформация города, с которой в Москве мы сейчас столкнулись. Да-да-да. Это вопрос, касающийся... всех. Всеми поколениями люди, мы люди, как всегда, существа, знаете, такие сложные. А когда нас становится больше, с нами надо уметь разговаривать. И лучше уметь разговаривать хорошо. Вот это сложная история. Интересный вызов, наверное, для всего человечества сейчас. Нет, миллениумами нелегко управлять. Вы можете, ну, там вот важно смотреть, вам нужно посмотреть, пограничник ли вы X-миллениум, вот 28-летний, у вас могут проявляться и те, и другие ценности, но, по идее, у вас уже должны быть ценности, ну, так, ярко проявленные ценности поколения миллениум. Вы просто сейчас формируете свою повестку, свою картину и свои ответы на вопросы. Я повторюсь, вы знаете, это правда очень забавно. А кто я? Но вы формируете ее позднее. То есть кто я как хороший человек, как хороший гражданин, как хороший руководитель, как хороший сотрудник компании. Тут, кстати, есть интересная история. Миллениумы сейчас видят больше ресурса влияния на изменения и трансформацию мира через компании. Они им понятны, компании, корпорации. Вот сейчас есть серия исследований очень интересных, когда они именно говорят, вот мы понимаем, как влиять, находясь внутри компании. Мы здесь понимаем, что мы уже сообщество, мы понимаем, что мы можем лучше сделать что-то хорошее.
Плюс 7-903-797-6333, друзья, мы продолжим этот разговор. У нас в гостях Евгения Шамис, основатель и координатор проекта Root Generation.
И все ваши вопросы ждем на наш смс-портал плюс 7-903-797-6333.
Завтрак включен.
Продолжаем наш разговор с основателем и координатором проекта Root Generation Евгенией Шамис. Еще раз доброе утро.
Доброе
Говорим
утро.
Говорим о молодежи и в том числе о настроениях и протестных, которые сейчас есть и наблюдаются, потому что все-таки протестное движение молодеет. И мы это видим уже второй, ну как минимум второй митинг нам это показывает, крупный, который проходит в городах России.
Ну вот, кстати говоря, смотрите, Егор 16 лет, сообщение такое, почему мы выходим на улицы? Да потому что неясно, чего ожидать нам в будущем. Для меня 2018 год – это год, когда я выпускаюсь из школы и когда у нас выборы в 16 лет, о чем думает молодежь. Как строить свою жизнь в России дальше? Будет ли все так же, не очень или плохо? А власть сидит и дальше теряет контакт с нами, пуская по ТВ промывку мозгов.
Ну вот когда читаешь такие сообщения, да, когда читаешь такие сообщения, или когда общаешься с поколением, которым сейчас там 15-18 лет, просто задумываешься о том, насколько глубоко эти молодые люди, которые еще совсем, ну вот я в возрасте 16 лет совсем о других вещах думала. И уж точно не о том, что ждет мое государство в ближайшее время. Да, это удивительные какие-то моменты, потому что осознание там какой-то гражданской позиции пришло значительно позже. И отсюда возникает вопрос, почему такое изменение в сознании.
Давайте я просто поясню, как работает цикличность поколений. Мы с вами все время говорили про одну составляющую поколенческого подхода. Мы говорили про ценности поколений, отсюда вытекающие, знаете, конфликты между поколениями, либо почему поколения ведут себя определенным образом. Сейчас мы копнем реально в основы, в ключевые такие положения, подхода. Как была выявлена теория поколений? Она была выявлена на исследовании экономических циклов. Вот наши американские коллеги Хоуф и Штраус, которые основали подход, они исследовали это до 1584 года. На примере Северной Америки мы смотрели до середины 19 века, и когда я говорю «мы смотрели», это значит, мы работали с профессорами, с академиками, потому что, когда у тебя междисциплинарная такая история, то ты не можешь знать все. Значит, что есть с точки зрения циклов? Если говорить так упрощенно, то у нас есть 4 этапа экономического цикла развития. Такой экономический подъем, экономическая стабильность, экономический спад и экономический кризис. И потом опять начинается подъем. Вот мы сейчас живем в периоде, который соответствует экономическому кризису, в его последней третьей части, за которым последует уже экономический подъем. Какая последует и еще какой, нам, в общем-то, к нему и надо больше всего готовиться, потому что экономически говоря, наши основные клиенты – это все-таки бизнес. Вот к чему нужно готовить? Нужно подготовить огромное число команд, которые сможет сделать рывок в условиях огромного числа возникающих новых больших рынков. Мы сейчас столкнемся, я бы сказала так, ну не сейчас, в 2023-2024 году мы столкнемся с большой целиной. Значит, что происходит на этапах этого экономического цикла. Когда цикл идет, там, соответственно, появляется определенное поведение людей и появляются определенные задачи в обществе. Например, на этапе весны надо расти, осваивать громадные большие проекты. Этап весны прошлый был, это 1944-1964 года. Больше всего мы его увидим вот на поствоенном таком подъеме отстройки городов, заводов, фабрик. Фабрика, то, что я так загнула. Ну вот, подъеме освоения земель, ну, то есть, знаете, такие запуски ракет в космос, такие громадные, гигантские проекты. Вот это нам сейчас вот следующий этап, в который мы войдем. Затем наступает лето. В лето рождалось поколение X, это 64-84 года рождения, стабильность, все прекрасно.
Вот, беззаботные.
У тебя есть возможность гораздо лучше осваивать окружающее пространство и переносить новые практики. Это безопасно. Это у тебя вся экономическая ситуация помогает это делать. Ты понимаешь, несмотря на то, что была стабильность и застой, поколение, которое формировалось, а нам важно, что формировались дети от 0 до 12 лет, они как раз осваивали эти технологии, что я могу сбегать на стройку, там съездить в какой-то другой регион СССР тогда, освоить что-то, принести новые технологии, вот это такой взрыв. И задача именно такая взрывная, у тебя все хорошо работает, идеология, ну, она там уже под каким-то вопросом. Дальше наступает период экономического кризиса. Сначала, ой, не кризиса, а экономического спада. Сначала он подразумевает такой сбор урожая. Вот то, что было наработано весной, летом, ты смотришь, ага, чего мы достигли как страна, как общество, что у нас получилось. Это такой классный период. И затем у тебя начинает изживать себя старая идеология, старый такой цикл. И она должна поменяться. Ну, то есть она уже как бы вот начинает меняться и доходит до кризиса. В период кризиса уже ясно, что старая идеология не работает. На примере чего становится это ясно? Становится ясно на технологиях. Появляется такое огромное число новых технологий, которые обеспечат вот следующий рывок. Ну, там, я не знаю, как мы будем лететь к Марсу, в космос, и полетим ли мы, или там кого будут забрать по возрасту. Но вот эти технологии, они уже появились. И на них пытаются, знаете, так как-то к ним пытаются применить старые законы, старые нормы. Они не работают.
Не работают,
конечно. И говорят, ну как же? Ну, смотрите, интернет. А ты не можешь управлять интернетом, он безграничный. Даже несмотря на то, что ты где-то можешь что-то
тут
ограничить.
Не только история еще и в том, что управлять, например, тем же интернетом нельзя. У нас как-то получается, что вот предыдущее поколение, оно даже не умеет просто на языке разговаривать на том, на котором нынешние, вот, например, миллениумы.
А да? Скорее поколение Z, я бы даже сказала, вот уже будущие детки. Но это всегда, это норма как раз. Вот это, знаете, как можно привести огромное число примеров и высказываний, начиная с древних египтян, древних греков и тому подобного, каждое новое поколение там старцев не уважает и не знаю что. Это нормально, языка будет не хватать. Гораздо важнее вопрос того, что задача вот этого периода кризиса, его еще в теории поколений их сравнивают с названиями времен года в такой, в четырехсезонной системе, и название периода зима. Вот зима должна до конца разрушить старые такие идеологии, предложить новые подходы. Они уже появились, их нужно, это будут просто другие решения, другие форматы. А сейчас, на чем она вот показывает, что не работает, даже самым скептикам, как раз на понятных вещах, на технологиях, на каких-то научных исследованиях, то, на чем, с чем сложно поспорить. То есть, если с нами сейчас начать говорить про более сложные смысловые вещи, ну, увидите, у молодежи ответа нету. То есть вот эта новая повестка, новая идеология, она формируется именно сейчас. И это задача периода. То есть почему выходят миллениумы вот с этим вопросом, как правильно? Потому что их задача как поколение суметь вместе со всеми нами. Так, слушайте, это общая задача наша, но на миллениумов она просто попала в период их молодости такой вот. Вместе всем нам сформулировать, а какие новые правила жизни, взаимодействия, на которые мы согласимся, которые нас устроят и с которыми мы не будем спорить. То есть у нас сейчас, в ближайшее время, вот я, помните, начала с чего не знает молодежь, кто такой хороший человек, кто такой подлец. Вот сейчас эти ответы четко будут сформулированы и появятся. И вот это очень большая хорошая история не только для России, а для всего мира.
Слушатели пишут нам вот сообщение такое от Ольги. Я по возрасту отношусь к поколению хиппи и искренне не понимаю, почему нынешнюю молодежь и нынешние протестные настроения называют злыми. По-моему, они такие же жизнерадостные, как были и мы, и именно это позволяет им сегодня открыто высказывать свое мнение.
Ну вот я поясню для всех, кто нас слушает, кто относится к поколению хиппи. К поколению хиппи относятся бэби-бумеры, то есть люди, родившиеся 44-го по 63-й года. То есть, что это значит? Помните, в детстве люди должны испытать определенное влияние, и затем в молодости вот это как раз бэби-бумеры ушли хиповать. И вот это же не только одежда, но это очень много идеологии, очень много проявления таких вещей. Сразу сравните. И у бэби-бумеров, и у миллениумов есть одна из ценностей позитива. И вот как раз она даже проявляется в комментарии слушательницы. То есть, позитивные, жизнерадостные, такие с энтузиазмом, что люди выступают за обновление, за новое. Кстати, эта история с позитивом и вот с таким она понятна большему числу людей, которые находятся у власти в мире. А у власти в мире у нас больше всего представителей поколения как раз бэби-бумеров. Да. Да, и вот для них понятно, они тогда выступали, знаете как, за новый, более радостный мир, за такую дружбу другую, за другое понимание. Они протестовали против жестких таких каких-то правил, которые были установлены.
Я очень люблю воспоминания Ангелы Меркель, когда она рассказывает, как рушили Берлинскую стену. И вот иду я, и так счастливая, из бани, мы с подругами выпили пиво, и тут я узнаю, и мы бежим, и это радость. Вот как она рассказывает, какие эмоции вот в этот момент.
Это уже во взрослом возрасте,
да,
конечно.
Мне кажется, сейчас уже бэби-бумеры очень скептически относятся ко всему, особенно к изменениям в лучшую сторону.
Они хотят, они, знаете, они не относятся скептически, они не видят молодежь, которая, или даже не молодежь, они не видят людей, которые полны энтузиазма и веры. И вот это огромный запрос, который есть, покажите нам живых людей. И фактически сейчас идет демонстрация вот этих живых людей, которые верят и которые дают надежду тем людям, которые сформировались тогда. Но, кстати, ну вот видеть хорошую, активную молодежь – это счастье для всех. Для всех поколений, то есть здесь нету ограничений, будут несколько разные поколенческие эмоции. Для бэби-бумеров это будет поиск новых комсомольцев. Вот они сейчас усиленно ищут новых комсомольцев, потому что где-то интуитивно, кто-то более осознанно понимает, что придет время вот этих больших строек. А как освоить новый БАМ? Без энтузиазма-то. Не только в глазах, но и в сердце, и в душе. Это ж гореть надо. Это будут, ну, задачи будут классные, нам предстоит много решать, но сейчас нам важно вот сформулировать, сберечь себя. И я еще раз повторюсь, идет... Ну вот задача подготовить команду. Я так настойчиво повторяю, потому что во что мы попали. Сейчас все страны готовят множество команд на рывок, который пойдет дальше. И вот кто успеет, тот выиграет. Причем самое интересное, мы не можем никто сказать, какие будут рынки. Ну, то есть ты не знаешь, как, где появится БАМ, какой именно будет космос, какая именно будет стройка там городов будущего, летающих, я не знаю, на воде или какие-то вещи. Но вот это сейчас появится, и нам нужно много разноквалифицированных, но высококвалифицированных команд.
Плюс 7-903-797-6333, номер нашего СМС-портала. Евгения Шамис, основатель и координатор проекта Root Generation, в гостях у «Серебряного дождя». До конца этого часа, пару минут, и мы продолжим.
Завтрак включен.
Еще раз доброе утро. Программа «Завтрак включен». Анна Сергеевна Титова, меня зовут Дарья Гордеева. До конца этого часа у нас в студии Евгения Шамис, основатель и координатор проекта Root Generation. Столько вопросов.
Да, времени, конечно, ни на что не хватает, но вот очень интересный вопрос. Мне кажется, я хочу его задать от нашего слушателя Антона, как теория поколений работает на примере Северной Кореи.
О, отличный вопрос, спасибо большое. Теория поколений, интересно, работает во всем мире. Когда ее придумали американцы, все нормальные люди во всех странах сказали, ну, конечно, это ваша американская теория, хотя как-то экономически вот вы больно по циклам попадаете. И стали проверять. И сначала стали проверять страны, которые относятся к азиатским тиграм, уж явно с другой культурой, и очень удивились, что у них есть аналогичные ценности. Что важно, ценности похожи, истории формирования ценностей в разных странах будут немного различаться. У нас были японцы, но вот они нам рассказывают абсолютно, вы знаете, как идентичные вещи, uh-huh. примеры тому, что происходило ну, вот, в детстве иксов, бэби-бумеров. Ну вот ощущение, ты смотришь, думаешь, ну как, у вас совершенно другая страна. А затем стали проверять в ЮАР. И вот здесь я как раз хочу сравнить с Северной Кореей. В ЮАР был апартеид, и наши коллеги из Южной Африки были уверены, что у них будет как-то по-другому. Они обнаружили, что у них была задержка появления некоторых поколений, но как только апартеид закончился и страна стала более открытой, очень быстро, прямо реально очень быстро, страна с точки зрения ценностей выровнялась. Аналогично будет с Северной Кореей. Сейчас у них будет своя история, но в момент, когда будут открыты границы, они получат доступ к интернету, ну, то есть они выровняются сами. То есть ты не можешь управлять так сильно этим процессом. Ну и дальше проверяли мы и Европа. Ну и мысли у нас были, конечно же, такие же, как у всех нормальных людей. Мы уникальны, ни на кого не похожи в России, Евразия. И мы тоже были удивлены, насколько поколенческие ценности, они понятны во всем мире. Наверное, в этом и прелесть, что это подход, который позволяет договариваться более глобально.
Жень, но ведь история знает и другие примеры. Не могу не задать вопрос. да, это связанное с исламской революцией, это 70-е годы, когда молодежь, наоборот, повлияла на откат назад к ортодоксальным ценностям.
Да, причем действительно была молодежь.
Это была европейская, уже практически европейская к тому моменту страна. Девушки ходили в университеты, носили короткие юбки.
И сами сознательно выбрали путь обратно.
Вы знаете, я не являюсь таким сильным специалистом по...
Ну, просто я к тому, что у них здесь это тоже какая-то своя индивидуальная история.
Смотрите, я бы посмотрела немножко на другое. Какое из поколений стало наиболее влиятельным в рамках этой страны в этот период? Потому что здесь важно на то, какие ценности будут поколенчески проявлены. Там не все связано. Вот не пытайтесь все объяснить с точки зрения теории поколений. Есть, конечно, огромное число других факторов. Но вот что мы видим, что твои поколенческие ценности, они доминируют достаточно сильно. И если для тебя важна какая-то история, ты будешь ценностная история. Именно важна не только индивидуально, а для большой группы людей, ты будешь ее продвигать. Ну, например, я приведу на примере за то, что ответственно поколение X, мы ответственны за профессионализм и за рост профессионализма в мире. Это вот правда. Как угодно ты с нами про это вот пытайся обойти, мы будем возвращаться к этой теме. Мы будем всем напоминать. Я бы посмотрела вот как раз исламские революции 70-х, вот с точки зрения этого вопроса, кто, какое поколение появилось у власти или какое поколение выступило движущейся силой. Конечно, нельзя исключать и какие-то этнические, там вот национальные, религиозные или другие посылы или какие-то события, которые могли произойти в это время. Но вот то, где может помочь тетя поколений, конечно, в этом.
И то, вот о чем мы с вами буквально несколько секунд назад говорили за эфиром, большое количество сообщений от наших молодых слушателей, это, кстати говоря, очень приятно, спасибо за то, что пишете нам, о том, что они на самом деле патриотичные. Это вот то, в чем их обвиняют
что
очень многие люди, да, которые, видимо, глубоко не проникают, а смотришь на наш СМС-портал, и ты понимаешь, что вот оно, настоящее поколение патриотов выросло.
Конечно.
У которых есть возможности уезжать, но они не хотят этого делать.
Более того, я бы обратила внимание, что патриотизм, он сейчас характерен для молодежи, миллениумов во всех странах мира. У них самая сильная характеристика патриотизма из всех поколений. Всех поколений патриоты, но все патриотичны по-разному. Вот у них патриотизм с точки зрения сделать свою страну и сделать мир лучше. И откуда у них берется история сделать свою страну лучше, и для России это важная история, вот она у нас ярко прозвучала, а для России, для стран бывшего СССР, они в детстве услышали, что страны были не лучшие официально. Они услышали об этом с экранов телевизоров, радио, и, естественно, у них возник посыл. Мы хотим это изменить. И со школы они начали вкладываться в то, чтобы Россия стала лучше.
Жень, к сожалению, у нас как-то стремительно закончилось время в эфире. Мы будем ждать вас в гости. Приходите к нам, пожалуйста, почаще. Евгения Шамис, основатель и координатор проекта Root Generation, была на студии. Спасибо большое, что согласились с экрана к нам приехать. По поводу того, как можно изменить мир, вы знаете, и в следующем часе пойдет разговор. Служба крови и государственная программа развития донорства крови и ее компонентов. Эту тему мы обсудим буквально через несколько минут. В студии Анна Сергеевна Титова.
Дарья Гордеева. Вернемся через несколько минут.
После выпуска новостей.
С вами Серебряный дождь. Silver.ru